Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы продолжаем чтение Евангелия от Луки. Это второе чтение позволяет нам оценить Луку именно как евангелиста, отличающегося от других. Мы уже знаем, что евангелист Лука был образованным греком, был врачом, был, как мы это понимаем, хорошим писателем, поскольку в Новом Завете две его книги – «Третье Евангелие» и «Книга Деяний апостольских». Все это накладывало на него определенную печать. То есть мы замечаем, что евангелист Лука постоянно оглядывается на окружающий народ, как реагируют люди. Господь с учениками приближается к городу, который называется Наин. Здесь Лука краток. Когда приблизились к воротам городским, то навстречу выходит толпа. Выносят хоронить юношу. И здесь Лука опять-таки точен. Мы понимаем, для чего нужна его точность. Это был юноша, и что он сын вдовы. Понятно, что этим самым он указывает, ситуация особенно болезненная. Единственный сын вдовы. Горе огромное. Читателям Луки, для которых он писал, это не надо было объяснять тогда, собственно говоря, и сейчас. Этим все сказано. Далее Лука продолжает эту свою линию. Огромное число людей вышли для сопровождения тела на кладбище. Для чего он это говорит? Понятно, что люди, которые шли проводить последний путь этого умершего юношу, понятно, что они пришли сами. Их заставило прийти на похороны сострадание, сострадание к матери. Об этом, конечно, Лука не пишет, но это было понятно его читателям, и мы это понимаем, хотя, конечно, у нас традиции другие. Но можно себе представить, что толпа не стеснялась своих чувств. Рыдающая мать и вместе с ней рыдающая толпа. И вот здесь опять важный момент, который подчеркивает Лука, что Господь Иисус Христос исполнился также сострадание, милосердие у милосердного. Мы-то понимаем, сейчас вот спустя 2000 лет, читая Евангелие, понимаем, что Христос Бог. Но тогда люди еще этого не знали. По крайней мере, люди, которые вышли с этой толпой, чтобы отдать последнюю дань уважения умершему. Они этого не знали, они этого не понимали. Но они видели, что навстречу идет тоже толпа. Иисус, окруженный учениками. Эти две толпы поравнялись, встретились. Христос, приближающийся к несчастной матери, говорит ей: «Не плачь». Да, горе безутешное, отчаянное положение. И вдруг появляется человек, который утешает, который говорит: «Не плачь». На этом не останавливается. Он так хочет помочь вот этой несчастной женщине, которой сочувствует огромная толпа людей. Обращается к юноше, которого мертвым несли на носилках: «Встань!» Совершается чудо. Умерший, как сказано у евангелиста Луки, садится на своих носилках и начинает говорить. Евангелист не забывает о толпе. Толпу охватывает страх. И тут же все начинают славить Бога, что, как пишет евангелист, Он послал великого пророка своим людям. Наверное, не случайно евангелист подчеркивает реакцию окружающих людей. Почему страх? Ну, мы понимаем, почему. Что-то совершенно необычное. Вдруг вот в эту нашу жизнь, скудную на радости, в которой много бед, много горя, вдруг врывается что-то невероятно радующее и освежающее. Пророк, как евангелист подчеркивает, люди увидели, что это присутствие Божие, Бог присутствует здесь. И вот это действительно радость. Да, мы знаем, ученикам, которые ходили со Христом, было все понятно, что вот Учитель, Он источник радости, с Ним хорошо, с Ним радостно. Он может утешить. Он может сказать: не плачь. Этого достаточно. Более того, мы знаем, что все эти 2000 лет смерть не страшна уже потому, что Он с нами. Он сказал, прощаясь с учениками: вот, я с вами до скончания века. Он, который может сказать: не плачь. Но среди народа ученики, тот же апостол Петр, о котором мы читали прошлое воскресенье, который был поражен чудом необычного улова, сейчас он исполнен страхом и радостью. А вот тот же самый Петр, и об этом пишет тот же самый евангелист Лука в книге «Деяния апостольских», уже когда совершилось воскресение Христа, сошествие Святого Духа, уже начались гонения в Иерусалиме. И вот Петр уходит из Иерусалима, находится неподалеку, на побережье Средиземного моря, в Лиде. А рядом в Иопии большое несчастье. Одна из членов общины христиан, Тавифа, умирает. И люди, скорбящие, опять-таки, поскольку она много сделала всем добра, зовут Петра. Зачем они его зовут? Понимают ли они это ясно? Может быть, они понимают, но чувствуют, что это надо, чувствуют, что помощь от него. Почему идет Петр? Понимает ли он, что он сделает? Может быть, и не совсем четко понимает. Но когда он приходит, плачущие женщины показывают ему подарки, которые она им сделала. Дело не в них. Понятно, что дело в человеческих отношениях, которые вдруг прервались. Понятно, что скорбь о том, что из жизни вдруг ушел этот человек, а вместе с ним из души ушла радость, ушел свет, как бы часть души была потеряна. Что делает Петр? Он приказывает выйти всем из этого помещения, остается наедине с умершей женщиной, берет ее за руку и говорит: «Тавифа, тебе говорю, встань». Она встает. И вот здесь тот же самый Лука не пишет ни о страхе, ни о удивлении. Как-то буднично это происходит. То есть Петр, который был поражен когда-то воскрешением юноши, сына вдовы, совершенно буднично сам совершает воскрешение. Что это значит? Это значит, что что-то в нем переменилось. Он стал другим. Он как-то по-другому стал воспринимать мир, воспринимать реальность. Как это по-другому? Вот это для нас важно. Что в нем изменилось? Ведь что такое чудо? На всех языках, на всех индоевропейских языках чудо означает то, что достойно удивления. Чудо всегда неожиданно. То, чего никак нельзя было ожидать, это произошло. Для Петра это не было чудом. Может быть, он и не знал, что это произойдет. А может быть, знал, что он воскресит мертвую женщину. Но во всяком случае, как мы можем понимать из всего духа Евангелия, он, полагаясь всецело на Бога, на Христа, на Учителя, полностью ему доверяя, предоставляя ему самому действовать, ощутил себя орудием в его руках, присутствием его здесь, потому что он апостол, что в переводе на русский язык означает посланный. А если посланный, то должен действовать. Что значит, когда нет удивления от того, что происходит чудо? Вот раньше было удивление, а сейчас нет. Что это значит? Какое-то состояние души. Это состояние, когда человек всецело ощущает Бога рядом. Более того, ощущает себя Его слугой, выполняющим Его божественную волю, волю бесконечно любящего меня и любимого мной Христа. Понятно, что Бог любит всех. Понятна его воля, но мы не знаем промысла. Однако, что бы ни произошло по воле Божией, это его воля, и это не должно удивлять. Святые отцы, практически все, пишут об этом состоянии. Без этого состояния невозможно христианину стать христианином. То есть, когда человек ощущает себя в присутствии Божьем. Но в том-то и дело, когда человек вот не ощущал, а потом почему-то вдруг ощутит, либо как бы сам себя привел к этому своими рассуждениями. Да, ну что же это такое, в конце концов? Почему я без Бога живу? Почему я живу так, как будто Бога нет? Ведь я же в Его присутствии. Господи, я перед Тобой, Ты передо мной. И понятно, что в этот момент, вот момент этой встречи, как называют это состояние и это событие митрополит Антоний Суржский, в момент именно этой встречи человек может ощущать, опять-таки обобщая мысли святых отцов, тот же Антоний Суржский говорил, что человек может вот так ясно ощущать Бога только в двух случаях. Если его душа скорбит от трагичности, которую он ощущает в других людях, которым он хочет помочь, или своей собственной трагичности. Да, понятно. Когда я вдруг, наконец, ощутил, вот Господь здесь, я с Ним, я могу к Нему обращаться, о чем я прошу? Вот именно есть о чем просить. Каждый человек, даже вот ситуация, в которой он находится, что-то в ней не так, что-то неправильно, что-то его беспокоит. Даже, может быть, какая-то мелочь, вот ожидание чего-то трудного, непонятного, чего он страшится, боится. Господи, помоги, избавь меня вот от этого страха. Или страх за близких, с которыми что-то не так, что-то неправильно, что-то страшное с ними происходит. Господи, помоги. Или, в конце концов, если нет ни того, ни другого, человек ощущает, Господи, как хорошо, что я сейчас с Тобой. А ведь еще минуту назад я был один, а вот теперь с Тобой. Но почему я был один? Сам виноват. Это мое предательство. Я предавал Тебя все это время. Я не обращался к Тебе, хотя мог. Как много я упустил. Это мой грех. Господи, прости мне мое предательство. В любом случае, вот эта встреча с Богом, лицом к лицу, наполняется какими-то движениями, какими-то молитвами, какими-то обращениями к Богу. Но при этом человек не удивляется. Наоборот, как только он удивится, ну надо же, я уже в таком состоянии нахожусь, он тут же его потеряет, потому что наше сознание таково. Либо мы с кем-то говорим, глядя в глаза, либо мы думаем о чем-то своем, но уже тогда нет диалога. В этом отношении очень интересна мысль одного из последних наших великих отцов русских, учителей духовной жизни, святителя Игнатия Брянчанинова. Как узнать, вот духовное состояние, молитва, истинна она или ошибочная, прелестная? Он дал очень простой критерий. Если человек во время этой молитвы может отдавать себе отчет, о, как я молюсь хорошо, все, это прелесть. Если человек может в этот момент свою мысль раздвоить, значит, это неправильно. Значит, должен знать, что это прелесть. Только в том случае, когда вот это вот обращение цельное, единое. Понятно, конечно, что человек не выдерживает, обессиливает, дает о себе знать плоть, наша слабость. В конце концов, усталость. В конце концов, как Феофан Затворник говорил, духовная жизнь – это так же, как и дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох. Но критерий понятен. Истинная встреча с Богом, истинное состояние, когда нет вот этой раздвоенности. Удивление – это уже раздвоенность. Если я способен удивляться, значит, я уже смотрю на себя со стороны. То есть, как бы изнутри – и со стороны. Все это уже раздвоенность. Наверное, невозможно уйти от этой раздвоенности до конца жизни. Даже к великому подвижнику Авве Сисою пришли ученики, когда он умирал, и говорят: «Авва, ты боишься?» «Да, я боюсь». «Ну ты же святой, все же это знают». «Братья, окажите мне любовь, не мешайте мне, я сейчас занят». Вот чем занят? Занят именно борьбой с раздвоенностью, чтобы собрать себя в целостное существо, свою душу. Это мы тоже должны понимать. И вот сегодняшнее Евангелие должно нас научить и тому, что Господь Иисус Христос всегда с нами и всегда говорит нам: «Не плачь». И тому, что только в чистоте сердечной, в собранности мы способны услышать эти его слова. Аминь.